Всем привет! Сегодня урок про как обучить продавца продавать. Сейчас я в Закарпатье нахожусь с семьей. Недавно случай произошел. В общем, молодая семья, муж с женой, молодые, там им 30 лет, где-то 30 с чем-то лет. С ребенком 2 года они ехали, просто ехали на машине по дороге. Никуда не спешили. И выехала встречная машина, в общем, врезалась в них, Мерседес. Значит, ребенок погиб, а родители в реанимации, там, в тяжелом состоянии. Я это слышу такие истории, я думаю о том, насколько жизнь вообще хрупкая. Сейчас я расскажу, вот мысль закончу, вы поймете, почему я это рассказываю. То есть, вот представьте себе, вот семья, да,
8.
то есть представьте себе такую ситуацию. Вот есть семья, прекрасная, счастливая семья, успешная семья. Утром ничего не предвещало беды. И вот они едут. Тоже ничего не предвещает беды. И в какой-то один момент бац, и все. То есть мама с папой инвалиды, ребенок погиб. Я просто проезжал сегодня, я видел там для ребенка там игрушки положили, ну как для души ребенка. Я так проехал, я просто слышал, весь этот город гудит про вот эту аварию. Я еду, и я начинаю думать про насколько жизнь хрупкая, да? То есть, что... А мы все вот так живем, как будто вот она, то есть, как будто она вот не хрупкая. Я начал думать про насколько хрупкая жизнь и как мы сильно заблуждаемся вообще, философски заблуждаемся относительно, то есть мы уверены больше, чем нужно. Тем более предприниматели, тем более вы. То есть я начал думать, хорошо, жизнь хрупкая, я говорю, а вот бизнес, насколько бизнес хрупкий? Бизнес, он вообще очень хрупкий, потому что он более хрупкий, чем жизнь. Например, у меня 4 бизнеса только вот успешных я создал, которые я помню, 4 успешные бизнеса. Там были всякие тоже как бы схемы, мутки, не совсем бизнес, но тоже были рабочие схемы, назовем это бизнес-модели, которые очень хорошие деньги приносили. Я их даже не считаю сюда. Но сколько бизнесов, которые были неуспешны, я даже не знаю. То есть я даже не хочу вспоминать и думать об этом. Но даже взять эти успешные мои бизнес-проекты, они тоже, например, Gold Coach очень успешный бизнес-проект, но его сейчас нету. Футибол успешный бизнес-проект, но его сейчас нету. И теперь вдумайтесь вот о чем. Систематизировать бизнес или не систематизировать бизнес? То есть люди, которые, вот как я считаю, вот искренне в душе, что люди, которые не систематизируют бизнес, у них не хватает ума и мудрости понять, насколько у них хрупкая жизнь и бизнес. Насколько вообще хрупко? Просто вдумайтесь. Вот я хочу, чтобы вы, прежде чем вы приступали к созданию вашей методики обучения, потому что это серьезный проект, создать свою собственную методику обучения. И у вас будет ряд препятствий, сложностей это создать. Это же надо выделить час, там условно записать 30-40 видео каких-то. Вот, и когда вы будете это делать, у вас будет сопротивление. Но я хочу вам напомнить, друзья, что... О, поветренная тревога. Что ваш бизнес, он просто невероятно хрупкий. И жизнь тоже. Невероятно. И когда вы... То есть тут есть 2 выбора. Либо систематизировать бизнес, либо он умрет. И, скорее всего, он умрет очень быстро. Ну, имеется в виду быстро, это там год, два. То есть либо у вас выбора, то есть выбор либо его систематизировать, либо не систематизировать. Я могу сам лично обучить, ну, условно там, я могу обучить продавца одного, допустим, да, я могу одного продавца научить, но научить одного всему, как бы провести его по процессу. А как правильно обучать, мы тоже будем сегодня говорить. Я, кстати, об этом больше, как правильно учить, говорю на курсе «Создатель шляп ответственности», потому что там есть нюансы, как именно интеграция происходит. То есть вот что такое обучить кванту знаний? Это как представьте себе ребенка, да, и вы ему даете чайную ложечку информации, раз, а теперь повтори, как ты понял. Он проглотил, переживал, да, потом вы взяли следующую чайную ложечку ему туда, опа, и он опять. То есть нельзя перескочить что-то. Нельзя перескочить, нельзя это не рассказать. И я покажу вам примеры, сейчас мы теоретически поговорим про обучение. Но держите в уме вот всегда вот эту хрупкость вашего бизнеса, насколько он хрупкий. Вот у вас сейчас может быть все хорошо, там бизнес работает, но там есть какой-то один человек, от которого вы зависите. И нужно потихоньку. И вы слабы поэтому. Вы поэтому слабы. Если вы зависите от какого-то одного, двух человек, трех, вы очень слабы. И вообще, чем ну, особенность как бы малого, среднего бизнеса в том, что собственник находится в слабой позиции. Например, Дима Корчевский, он находится в сильной позиции, потому что у него нету в компании ни одного незаменимого человека. Ни одного незаменимого человека. И он изначально создал систему, чтобы не было возможности появиться незаменимому человеку. Хорошо. Это мы проговорили. Значит, вот есть примерно структура, да, чему нужно научить нового продавца. Ну, во-первых, нужно обучить идеологии вашей компании. То есть саму компанию или ваш магазин необходимо кандидату продать. То есть у вас должно быть видео про миссию и ценности вашей компании, правила работы, поток коммуникаций. Я могу показать вам примеры. Ну, не знаю, стоит ли пока. Поставьте плюсик. Нужно ли вам показывать, демонстрировать это? Или не нужно? То есть нужно ли нам погружаться в это? Не нужно, нужно. Ну, лучше как бы на своем примере учить, да, рассказывать там можно как бы, сколько угодно теорию, а я лучше покажу на своем примере. Давайте возьмем. Вот, кстати, я сейчас тоже работаю над проектом. Я создаю видео обучение для фронтенд продавца. И способ, как я это делаю, я просто в 9:30. Смотрите, как я вам лайфхаки дам. Обычно предприниматели не очень такие системные организованные люди. Вот как я делаю. Я назначаю в 9:30 фронтенд продавцам встречу в Zoom. Они приходят, и я начинаю планерку. Так, давайте, что вчера, как бы рассказывайте там кассу, сколько звонили, что это. И мы начинаем, как бы, вот смотрим сначала на цифры. От цифр, ну, не только финансовые цифры, но и операционные цифры, и количественные цифры, сколько было разговоров продающих. И от цифр мы переходим к анализу. И всплывает какой-то момент. Я вот так вот внимательно, очень осознанно слушаю их, и всплывает момент. Например, сегодня Аня подняла вопрос, она говорит, я не знаю, как продавать на архив. И тут же я подумал над этим моментом и включил запись. Я им просто вот рассказал лекцию такую. То есть я их научил конкретно, как продавать в архив. Ну, то есть имеется в виду архив. Кстати, есть один момент тонкий. Это системная проблема на рынке продавцов. Вот если вы берете продавца с рынка, к вам приходит, они уже приходят с полностью неправильным мышлением. Что я имею в виду? Они думают, что единственный сегмент, на который они могут продавать, это сегмент падающих заявок сейчас. Ну вот сколько там сегодня упало заявок, вчера вот этой. А я говорю им, говорю, это только 5% из вашего сегмента. Сейчас я вот этот отдел как бы с нуля отстраиваю. У меня, например, вот стейки Карпат, отдел продаж, я уже построил. Что имеется в виду построил? Я же построил. Имеется в виду, что я вышел из операционки, как бы система работает. Система работает. То есть есть понятная система набора продавцов, мотивации, то есть система мотивации, финансового вознаграждения, обучение и управление. То есть я вышел, я поставил и научил, как правильно управлять тимлида, но я управляю тимлидом. Условно, тимлид – это лейтенант, то есть она была солдатом, я ее долго учил управлению, научил, как бы, вот как именно управлять вот здесь продавцами, передал ей ключи от системы, потому что она получила уже готовую систему, есть трек по продуктам, есть трек по тому, как продавать, есть трек по миссии ценности, есть трек такой общий по продажам, Straight Line называется, система Straight Line. Я отдал ей ключи от управления и сам начал ей управлять. Только ей. То есть это там один созвон в день или там один созвон в 2 дня. Ну вот с этим лейтенантом. Условно, я генерал, коучу лейтенанта. До этого я генерал, я коучил солдатов. Представляете себе? Какой вообще, до какого можно опуститься, да, что генерал коучит солдата. Ну а что делать? Приходится закатывать как бы рукава и коучить солдатам. Имеется в виду управлять солдатами. Но слава богу, я когда... Что я сейчас делаю? Сейчас рассказываю вам трюк просто, как я это делаю. И вот когда я там отстроил отдел продаж, слава богу, он работает, теперь я... Но я лейтенанту не отдал процесс рекрутинга еще. То есть рекрутер напрямую мне подчиняется. Я только, ну, как бы там просто все автоматизировано. То есть рекрутер запускает рекламу на WorkEA, потом кидает ссылку 3D-резюме. Сейчас вам рассказываю просто невероятную схему. Да, мой тимлид раньше был продавцом. Сейчас, Олена, повернемся до цього. Смотрите, как у нас система рекрутинга тоже автоматизирована. Потому что если бы у меня был супер дорогой, ну, там, какой-то тимлид за как бы, какие-то деньги, да, там, невероятные, и рекрутер, то есть у меня как работает? Вакансия на WorkEA размещена. Идут отклики. Рекрутер, он больше сорсер. То есть он перебирает по тем критериям, которые я ей дал. Она перебирает, потом звонит по резюме и договаривается, она не проводит, вот это важно, она не проводит собеседование. Она с целевыми договаривается, что тот пройдет интервью в 3D-резюме. Вот оно. Вот, то есть тут система Синтегрум позволяет сгенерить ссылку, вот генерится ссылка, и рекрутер скидывает эту ссылку кандидату, а я вижу, у меня в Синтегруме, как у админа, попадает вот здесь у меня есть папочка рекрутинг, вот тут как входящие в почте, они появляются вот здесь. Вот, например, ну, кандидаты. Я могу их как бы смотреть, ну, смотреть их там видеоответы. Тут и резюме их есть. Как бы я просто вот как почту проверяю, я смотрю и потом говорю, о, этот кандидат там нанять, нажимаю нанять и назначаю ему треки. И потом говорю рекрутеру позвонить, поздравить кандидата, что он прошел, как бы, что он прошел, рассказать, что делается дальше. И еще важный момент. Дать мой номер телефона и чтобы кандидат позвонил мне по вопросам, там, какие он хочет вопросы задать. Почему так? Потому что я еще хочу еще допродать компанию, познакомиться, продать, ну, знаете, как продать продукт, себя и компанию, по стрейтлайну. Я стрейтлайню кандидата, ну, чтобы наверняка, ну, как бы там дособеседую его и стрейтлайню, то есть я вижу, что то есть я как бы продаю, потому что вы скажете, Иван, а что ты не отсеиваешь кандидатов? Ну, типа, ну, во-первых, я посмотрел по 3D-резюме, я уже отсеял. Во-вторых, ему нужно будет три карты пройти перед выходом. То есть там просто сам факт прохождения карты, он отсеивает твердолобых, то, что я называю. То есть твердолобых кандидатов. Вот, например, вчера я одного твердолобого отсеял. Он мне понравился по 3D-резюме, как он проходил. То есть он такой умный, с хорошим резюме, я посмотрел, ну, как бы, чувак умный, ну, пусть проходит, ну, но я его, как бы, не сильно проверял по качеству обучаемости, я просто, этого нет смысла делать, когда ему нужно три карты пройти, ну, три карты, это, условно, 80, как бы, тарелок ему нужно пройти. Зачем? То есть он, как бы, точно я все равно ну, оценить не смогу, но в процессе прохождения это станет явно и очевидно. Если он не обучаемый твердолоб, он просто их не пройдет, и все. Понимаете систему? Так вот, вернемся. Да-да. Теперь, смотрите, что я делаю. То есть вот я отстроил систему. Вот я стараюсь утром до обеда только системные действия делать. То есть, как бы, действия направлены на построение системы. Сейчас у меня два бизнеса, и в одном из них вот этот фронт-энд отдел продавцов, он просто слабый очень. То есть, там нету системы, и мне, по сути, этот отдел нужно строить с нуля. Вот точно так же, как и вам нужно строить, скорее всего, с нуля отдел продаж, то же самое я. Но я один построил, систематизировал, поставил туда человека, лейтенанта, стал над ним, я его коучу, и у меня освободился ресурс, чтобы отстроить еще один отдел, понимаете? Это как для меня, это как проект. Ну, допустим, ну что такое проект? Это просто как бы работа, которую нужно сделать. Для меня это не есть, типа, получится, не получится, такого нету. То есть как бы получится. Это я по системе иду, я знаю, что получится. И я как это делаю? Не просто записываю видео, я взял новенького продавца, его зовут Саша. Ну, мне он как бы просто вот лучше кому-то рассказывать, нежели просто тупо в камеру говорить. Вот сейчас я контент даю, и вас я, по сути, использую как уши, чтобы давать контент, чтобы постоянно производить контент. Понимаете, вот вы слушаете полезный, практичный, понятный материал, мне же легче давать этот контент. Потому что, ну, кто-то меня слушает, кто-то это. И я вот эту сейчас фронтенд машину, я ее раскручиваю. Но теперь смотрите, пришел Саша, и я с Сашей, как бы, Саша и Саня, и мы каждое утро созваниваемся, и какой-то один нюанс мы разбираем. Да? Разобрали нюансы, например, завтра мы будем разбирать с ними, какой их ценный конечный продукт продавца. Вот просто проговорим, проясним вот эту штуку. Проясним. То есть нужно постоянно все прояснять. Значит, солдаты, чем отличаются солдаты от генерала, например? Да? Кстати, знаете, чем отличаются солдаты от генерала? Или генерал от лейтенанта, чем отличаются, знаете? Напишите. Потому что вы всегда в управлении должны оценивать, кто перед вами. Какого уровня, ну, то есть человек. То есть это специалист, это нельзя даже вот на базовом уровне люди по психотипу делятся специалисты, управленцы и предприниматели. Ну, как метафора. Композитор Моцарт, это предприниматель, он написал, что ему больше не интересно играть это. Есть люди, которые играют на музыкальных инструментах, там на рояле, на скрипке, на барабане, это специалисты, им кайфово, они кайфуют, играют на барабане и всю жизнь кайфуют. Я так не могу. Есть управленцы, они очень любят управлять, эти люди. Есть предприниматели, самые странные, самые, мне как бы так вот, лотерея я при рождении вытянул, я стал предпринимателем. Это, кстати, не хорошо и не плохо, это тут есть куча минусов в том, чтобы предпринимать. Так вот, управленцы, они делятся на уровни. То же самое и специалисты. Бывают специалисты, как бы там, junior, level 1, level 2, level 3, то есть они по уровням делятся. Так же самое и управленцы, они делятся по уровням. То есть есть там сержант, лейтенант. А, сержант, кстати, это специалист, то есть это еще солдат. Вот лейтенант, майор, полковник, подполковник, генерал, маршал, да, там 6 уровней. То есть есть 6 уровней. То есть вы должны понимать перед вами, какого уровня управленец. И ответ на вопрос, чем отличается генерал от солдата, больше всего это то, что генерал сам стремится все прояснять для себя. То есть вот как понять, что у вас есть задатки генерала? Вам постоянно, вы голодны на знания. То есть такое, люди голодные поесть, а есть люди голодные на знания. Что значит голодный на знания? Это значит, что человек хочет прояснить все. Так вот, не думайте, что если вы голодные на знания, то солдаты тоже голодные на знания. Солдаты не голодные на знания. Они голодные только на мясо. Ну, на физическое, вот, на котлеты, на колбасу, на мясо. Вот у них, опа, 3 раза в день им нужно поесть. А у генерала нужно минимум поесть знаний раз в день. Так вот, если мы эту мысль будем с вами развивать и спросим себя, хорошо, что это значит? Это значит, что вы должны прояснить за него. То есть он даже, вот приходит солдат, да, на работу, ну, солдат устраивается на работу, он даже не будет ничего прояснять. Ему нужно в голову это всунуть и проверить, что он понял, как бы принудительно заставить его это знать, понимаете? То есть не думайте, что как бы вы тут добровольно обучаетесь. Ну, я вас не заставляю учиться. Вы, это ваше добровольное решение. Со специалистами так быть не может. Добровольно они могут только есть котлеты, кашу, салаты, вино пить. Вот я был вчера на тренировке в спортзале, и тренер мой Ира. Я как раз жму вот это на турнике, подтягиваюсь, и мне так тяжело. И она мне рассказывает, как, что, она говорит, все хотят нажраться. Вот что-то она такое начала рассказывать, говорит, все хотят нажраться. Я сижу, я думаю, почему она говорит вообще? Я говорю, я вообще не хочу нажраться. Я хочу, блин, что-то, ну, как бы, ну, какой-то прогресс сделать, что-то улучшить хочется, то есть какую-то победу, хочу роста какого-то, то есть какого нажаться? Мне она говорит, все думают, типа, как нажаться. Блин, ну спорить бесполезно, но есть люди, которые хотят нажаться. Мне нет такого. То есть какие-то другого уровня потребности мы закрываем. Так вот. Без принудительного, вот это что надо понять, очень хорошо, что без принудительного обучения, вот мне нужно прояснить им его ЦКП, его категории улучшения, вот как бы кучу вещей нужно прояснить за него. И потом еще заставить его это выучить. Точности, точно, проверить, что он это понял. Вот только тогда это работает. Вот это, наверное, самое как бы важное знание, которое я вам хочу передать. Теперь 3 элемента системы обучения продавцов. То есть нужно, ну, тут я уже рассказывал, что нужно про идеологию компании, путь клиента. Теперь путь клиента, система квалификации клиента и процесс продаж. Вот это контроль усвоения. Теперь, вот это я, по-моему, уже разжевал, что у вас бизнес хрупкий, любой ваш продавец самый лучший может завтра уйти, в любой момент он может уйти. Сейчас люди очень эмоциональные, они принимают решения, у них есть какие-то возможности, они могут... Я кучу продавцов, знаете, из-за чего потерял? Что просто они уехали в Польшу и сидят там на, как бы, на соцобеспечении. Это меня страшно выбесивает, что вот так вот можно людей портить, что можно их посадить на соцобеспечение. Например, вот есть одна девочка, которая у меня работала фронтенд-продавцом. А зачем ей работать сейчас фронтенд-продавцом? И она уехала с ребенком, она мать-одиночка, она уехала с ребенком в Польшу. Соответственно, Польша дает ребенку деньги и ей деньги. И она ни хера не делает, сидит, деградирует. Ей нормально. Тут работая у Ивана, ей нужно было учиться, синтегрум проводить, клиентов обрабатывать, на планерке ходить, отчитываться. Нахрен все. Можно сидеть, те же самые деньги зарабатывать. И ничего не делать. Да. Ну вот. Поехали. То есть у вас, значит, что еще есть какая проблема? Что вам нужно создать свою собственную методику обучения вашей компании. Она должна быть одинаковой для всех. Иначе, ну, давайте допустим, что у вас есть какой-то там продавец, который учит других. Давайте представим вот эту ситуацию. И вы взяли 4 менеджера новых и приставили 2 к одному продавцу, который их научает, и 2 к другому. Но они же не одинаково учат. То есть И у вас, получается, на выходе будет ситуация, когда, ну, у вас будет, например, там один останется, и там один останется продавец. Они будут работать. Но кто-то будет продавать лучше, кто-то будет хуже. И вы не будете знать, что сработало. То ли сработало, то ли этот лучше научил, чем тот продавец. Или кто-то хуже научил. Или вы просто взяли более качественный. Конечно, что... Например, вы дали 2 стажера, ну, какому-то там продавцу, и он их слил. То есть они ушли, не смогли научиться продавать или еще что-то. И он вам, конечно, скажет, что проблема не в том, что он плохо учил, а в том, что ему дали плохих стажеров. И как вы докажете, что это не так? Он будет прав. Тогда вопрос возникает, можно ли научить продажам или это талант? Ну, давайте посмотрим, а вот кто из них продавец? И вообще, у нас есть понимание продавца очень замыленное. То есть мы думаем, что продавец это вот этот чувак. Такой, как, короче, или вот этот, да. То есть является ли вот эта девушка, которая старушку переводит продавцом? Я вам скажу, что у меня... Через меня очень много продавцов прошло. И самые крутые продавцы, они вот на эту девушку похожи. Они очень такие сочувствовать умеют. Теплые. Они с вазелином берут. Они умеют вот прям так вот мягко подъехать. Так вот прощупать боль эту. Нажать на эту боль. То есть это очень тонкие люди. А кто из них продавец? Вот этот с перстнем таким, да, чувак? Или Эйнштейн? Я недавно думал, а кто вообще самый лучший в мире продавец? И знаете, кто я решил? Что Уоррен Баффет самый лучший в мире продавец. То есть думайте, что сделал Уоррен Баффет. Его все любят. То есть нет, я ни разу хейтера Баффета не слышал. Книги не он пишет, а о нем пишут книги. Продавая его. Его все любят, все ему необычайно ему доверяют. То есть он самый влиятельный бизнесмен в мире сейчас, Уоррен Баффет. Вот это продавец. И, кстати, он учился этому. У Уоррена Баффета есть диплом курсов Дейла Карнеги. Там по постановке целей, там по каким-то таким коммуникационным... Он тренинги проходил в Америке. Дейла Карнеги. Такая есть школа. Ну, типа, как вот у меня школа, да, только это Дейла Карнеги. Это Уоррен Баффет когда-то прошел школу. Это вы сейчас слушаете школу Ивана Зимбицкого, а там это была Дейла Карнеги. Значит, кто из них продавец? Доктор или вот этот чувак с рожками? Самая близкая модель, я вам вот что скажу, самая близкая модель тому, кто продавец, это доктор. Я вчера, кстати, ходил к доктору по спине. Сейчас я решил взяться за свою спину и поставил цель. Цель поставил, что до Нового года у меня никаких болей в спине вообще даже близко не должно быть, ни, ну, никогда, ни утром, никогда. Значит, и я поставил, взял такой список, там прошелся по таким самым мощным знакомым, кто уже такие люди серьезные. И они мне скинули там, в общем, контакты. Но тут я встретил, ну, случайно в соседнем городе узнал, что есть хорошая клиника, там хороший врач. Я приехал, этот врач тоже, он как бы продиагностировал и выписал мне рецепт. То есть он что, он провел, да, определение потребности, имеется в виду, прокопал от боли до причины и сказал, вот, вот это, вот это, вот это делай. И конкретно дал команду действовать. А теперь пойди, он, вот есть физиотерапевт, там, ты к нему записываешься на процедуры, пять раз в неделю надо ходить на процедуру. Всякие там электрофорез, вытягивание, массаж и там какие-то еще там целый комплекс всего. Плюс там еще какие-то там таблетки, мази и упражнения. Все в комплексе. Но он не выписал рецепт. Вот этот продавец. Я вот сейчас обучаю, вот я создаю новый трек фронтенд продавца. Я хочу его даже переименовать. Бизнес-доктор назвать. Сейчас я зайду, вот этот трек переименую. Назову его бизнес-доктор. Потому что это и есть бизнес-доктор. Я говорю, вы не продавцы, вы бизнес-доктора. Младший бизнес-доктор. Я сегодня их так и говорю. Я профессор, а вы студенты. Им понравилась такая. Хотя вот и тут надо бизнес-доктор. Ладно. Так вот, что говорят цифры по поводу продаж. Искусственный интеллект проанализировал 5000 продающих разговоров, и вот что он выяснил. Значит, что топ репс, ну, они так на английском называют, sales representative репс, он говорил 46% времени, и 54% говорили клиенты. Среднячки говорили, у них идет уже у кого средние результаты, они говорили 68% времени, а 32% говорил клиент. И худшие продавцы говорят 72% времени и 28% клиента. О чем это говорит? Это говорит, что лучшие продавцы, они больше слушают. То есть они задают вопросы, а говорит клиент, пациент говорит, пациент. Это факты. И вот тут даже есть ссылка Deal Closing Discovery Call. Я рассказывал вот эту историю, что в 2015 году я маркетингом в основном занимался. Я занимался маркетингом, лидгеном, то есть вот заявками, там, тестами, офферами. Я очень маркетолог сам по себе, это моя сильная сторона. Я помню, был день, когда Только заявок на продукты упало 500. За день 500 заявок. Мы там какую-то рассылку сделали по базе, у них была огромная база. У нас были такие курсы общего характера, типа «Измени мышление, измени свою жизнь», «Продуктивность», там, «Как найти свои сильные стороны», «Ресурсное состояние» и прочее. И тут заканчивается месяц, когда 500 заявок, это просто пипец. Заканчивается месяц, и Финдир мне приносит, значит, финотчет, и я смотрю, и прибыли в 3 раза меньше, чем в предыдущем месяце. Я говорю: «Оля, что такое? Как бы, почему прибыль упала?» Я говорю: «Ты же заявок столько стало много, что такое?» А в моем понимании, что вот как бы продавцы, это я даже не заходил к ним в кабинет, ничего, то есть я просто их избегал. А она говорит: «Не знаю». Хорошая, кстати, девушка, Оля Никичук, она операционным директором у меня проработала там чуть ли не 10 лет. Правая рука была очень долго, пока третьего ребенка не родила. И очень умная девушка, очень ответственная, просто образец. Но она не видела причинно-следственных связей. В общем, а я же хотел масштабироваться. И я помню, захожу в отдел продаж. А там у нас продавала Юля Бровкина на full time, была Оля Лыськова, которая только училась. И была такой, был, ну, слабый продавец Вика. Вика, я подошел к Вике и слушаю, как она разговаривает. Ну, Юля там закрывает. У нее очень хорошие продажи. Лыськова тоже неплохо, но где-то в 3 раза меньше Юли. А Вика, она вообще тупо, вот я слушаю ее, и она просто врет клиентам, просто говорит какую-то чушь абсолютно. Я слушаю, слушаю, у меня волосы дыбом встают. Потому что я никогда не заходил в этот отдел продаж. Я взялся за голову, думаю: «Боже мой, блядь, мне предстоит, блядь, напрячься и сделать проект, отстроить отдел продаж, потому что я смотрю, что никто этого не сделает скорее». А нет, не, не. Тогда я этого не знал. Я тогда решил нанять, в общем, ропа, который мне это все отстроит. Я потерял только полгода на это. Я брал... Причем мне ропа искала Оля. Ну, моя жена, она же рекрутер. Она лучший. То есть там... В общем, есть один очень-очень-очень известный бизнесмен. Не буду говорить, кто он там. И он такой не один. И он... говорит, что Оля лучший рекрутер, которого он когда-либо работал. То есть, вы понимали, этот человек в Forbes там в десятку, в двадцатку входит. То есть он очень большой, у него огромный международный бизнес. И он говорит: «Все, типа, если...» Он так, типа, в своей команде рассказывает, что если вдруг вы там будете косячить, у меня есть, типа, рекрутер, ее зовут Оля, она может любого найти, любого руководителя заменить. Потому что Оля творит реально чудеса в поиске людей. То есть она прям одна из лучших в Украине. Она, кстати, она же вела для вас урок, вы знаете. Это был второй урок, по-моему. В общем, Оля мне находит сначала одного ропа, с треском выгоняем, находит другого, с треском выгоняем, находит третьего, с треском выгоняем. И я держусь за голову. Я же маркетолог, я же как бы умею чудеса в маркетинге творить. И тут я понимаю, что все, мне нужно нырять в отдел продаж, это пиздец. Я не знаю, как это делать, и это нужно в CRM-системе разбираться, строить ее, боже мой, скрипты. О нет, думаю, неужели? Но я провел пару дней, я сцепил зубы, сказал: «Ну давай». В общем, слава богу, что я провел, вот это помню, декабрь, неделя просветления в отделе продаж. Я сделал такие выводы, что без скриптов менеджеры просто врут, без хорошей CRM-системы теряется от 40 до 80% прибыли. Роб не построит сам систему, то есть нужно погружение собственника. Вот это я плохую новость вам рассказываю. То есть без вас это никто не построит. Даже не надейтесь, ребята, поверьте. Даже не надейтесь, что за вас кто-то построит систему. Это абсолютно глупость. Нужно построить систему и передать ключи к этой системе. Процесс набора продавцов имеет самое большое влияние на продажи. Нужны нормативы и ставки. Ну, это уже потом, как управлять отделом продаж, я вам буду отдельно рассказывать, там есть куча нюансов. Значит, я выбрал систему, как учить. Мы учим с помощью системы Straight Line. То есть это такая, это очень мощная система продаж, переговоров StraightLine. Вот, а сейчас я заканчиваю карту, я ее заново переделываю, тут просто, это, конечно, штука огонь. Значит, приведу пример, я в чат вчера сбрасывал, есть Ангелина Молокова. Ангелине 18 лет. Она на полицейского учится. На полицейского, то есть именно на полицейского учится в каком-то там вузе, где-то там в Черниговской области. Я даже не знаю, откуда она точно, где-то из Черниговской области. В общем, она сейчас ходит на пары. Ну, летом она работала, она один месяц полностью проработала, Липень проработала. Нет, подождите, наверное, она Червень проработала, Липень она не работала. И Серпень она тоже проработала. Так вот, что я рассказываю. Вчера в стейках Карпат она сделала кассу. Это вот один продавец, который ходит на пары. Она сделала кассу больше 50 тысяч гривен. Это за один день. Я могу это вам показать. Могу зайти вот в CRM-системе. Сейчас поставлю вчерашний день. Шестое, да, было. Вот. Вы можете видеть вот это чеки за вчера. Ну, это вчерашние транзакции. Вот Ангелина. Вот видите, сколько у нее транзакций за вчера. Вот одна транзакция на 20 тысяч гривен. И вот эта Ангелина, она прошла straight line. Прошла вот этот тренинг по straight line, обучение. И вот так она продает. То есть она вчера была на парах и продала на 50 тысяч гривен. Можем, кстати, посмотреть, сколько сегодня продала. Ну, не знаю, обычно после такого дня. Сейчас сегодня посмотрим. Ну да, видите, сегодня меньше транзакций значительно. Ну вот, тут. Видимо, она сегодня отходит. Видите, от нее сегодня вообще нету транзакций. Это, наверное, потому что она на парах сегодня. В общем, девочка 18 лет и так продает. Идем дальше. То есть вот я рекомендую вот как систему продаж выбрать straight line. Вот это я то, что вам рекомендую. Значит, есть книга по straight line. Волк с Уолл-стрит. Так вот, когда я создал систему в отделе продаж, что у меня произошло? 2 года подряд. Это еще до пандемийские времена, это как Дима Стрижов говорит, другая жизнь. То есть, мне кажется, до пандемии это была другая жизнь. Потом пандемия до войны была, еще жизнь какая-то такая странная, да. И после войны сейчас началась еще одна другая жизнь. То есть у нас я встречался недавно с Дмитрием Стрижовым в Киеве. Это холдинг Шериф. Он Синтегром пользуется. Они невероятно выросли, холдинг Шериф. Дима там такого порассказывал, там его проект, я вообще в шоке был, какой молодец. И он говорит такую фразу, говорит, до войны, он разделит, до 24 февраля это была другая жизнь. Так вот это в другой жизни, после внедрения системы в отделе продаж, вот что у меня произошло. У меня начал бизнес на 60% в год расти. Я создал первое автоматическое обучение в отделе продаж в 2016 году с тестами. Я назвал это менеджер на миллион, то есть это была первая версия StraightLine. Вот. То есть что я сделал? Я купил американский курс Джордана Белфорда, переслушал его раз пять. И с его материалов создал обучение. Не, я прослушал его. Я вывез команду в Буковель. Взяли оператора, микрофон, петличку, и там мы записали тренинг. Порезали его на видео, и это стало первое видео обучение у меня в отделе продаж. Я думаю, что вот это видео обучение нет, несколько сот тысяч долларов мне принесло. Несколько сот тысяч долларов. И более того, это дало мне возможность, потому что я вышел, ну, продажи очень прогнозируемые стали. Я стал, ну, как я стал свободным. Я 3 раза Ironman прошел. Вот, и потом это закончилось, там у меня травма была, и потом наступила пандемия, и я вот как бы хочу вернуться в этот спорт, как бы большой спорт. И сейчас такой какой-то похожий процесс, то есть я сейчас заканчиваю систематизацию, потому что сейчас я строю в одном, в другом бизнесе, я заканчиваю эту систематизацию, долечиваю спину и хочу опять вернуться в триатлон, ну или хотя бы в бег какой-то там на длинные дистанции, потому что я очень этого хочу. Вот, значит, первое, мы описываем путь клиента. Сейчас я объясню, почему это важно. Что такое путь клиента? Путь клиента по сути в своей. Это каким образом, то есть это описать состояние до клиента и состояние после. То есть детально описать, что ну, так как продавец, он на доктора похож, да, то вам нужно научить доктора, с какими вот есть симптомы, как эти симптомы, на что они указывают, на какой корень и какой давать рецепт, чтобы вылечить. То есть нужно вокруг клиента. Вот это возьмите главную мысль, что вы учите продавцов не на продукте фокусироваться, а на клиенте, вокруг его состояния до-после. То есть нужно прекратить говорить о продукте. Что значит говорить о продукте? Вот я был у доктора, да, вчера по спине. Так вот, он мне выписал там какие-то там две мази, одна вечером, одна утром, какие-то там витамины. То есть это разные же продукты, да. Потом он мне выписал определенный процесс. Почему он, то есть физкультура, то есть там есть комплекс заходов, направленных на что? На что направлены? На то, чтобы перенести меня из состояния до, где мне болит спина, в состояние после. Какое мне нахер дело до этой мази? Я даже не запоминал, что это за мазь. Он же написал, я говорю, что за мазь? Ну, повторите еще раз, я переписал. Мне вообще на эту мазь плевать. Не важно, какая это мазь. Единственное, что волнует клиента, это переход из состояния до в состояние после. Согласны? Согласны или нет? Вот это единственное, что волнует клиента. Но ваши продавцы, ваши солдаты, ваши бойцы, они, ну, не могут к этому самому догадаться, что это так. Они думают, что им нужно говорить о продукте. Они думают, что клиента интересует продукт. Но это не так. Клиента интересует переход из состояния до в состояние после. Ну подумайте, вот, что вы там покупали в последнее время. Например, вы там часы какие-то покупали. Или что вас интересовало? Вас интересовало ощущение, какое вы получите. Чувство, эмоцию. Избавление от боли. А что такое избавление от боли? Это изменение состояния внутреннего, внутренних ощущений. Прием, прием. Ребят, поставьте плюсик, или вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Поэтому первое, что нужно научить продавца, это кто твой клиент. Кто твой клиент? И вот что интересно. Сейчас я вам покажу. Да-да-да-да. Так, тут еще нема психология. Такое, что я вспомнил. Чего я вспомнил? Методолог про. Вот это, да. Блин, сейчас я очень важный момент вспомнил, который ему. То есть первое, что нужно научить, это кто клиент. Потому что тебе нужно представить сейчас, представьте доктора, который не понимает боли клиента. Что это за доктор? Это просто позорище какое-то. Что это за доктор? Что это за доктор, к которому вы приходите, а он начинает говорить о продукте? Секунду, мне кое-что нужно найти. У меня была тарелка, называлась «Секретная психология». Секретная психология предпринимателя. Я помечу. Вот. То есть следующее, учи продавца жить в мире клиента. То есть нужно его окунуть в состояние до клиента. То есть самый лучший доктор – это тот, кто прошел сам через болезнь. У Роберже они вообще давали продавцам задание, ну они там маркетинговый софт продают, то есть они давали задание продавцам делать те задачи без софта, которые делают их клиенты, потом им давали этот софт, и теперь делайте те же самые задачи с софтом, чтобы вы ощутили разницу на себе. Чтобы вы ощутили разницу на себе. Вот это очень мощно. И клиенты проходят путь, то есть вот этот переход из состояния до в состояние после, он не есть как бы одношаговый, да? То есть есть как бы шаги, которые нужно клиенту пройти, прежде чем он перейдет, он вылечится от своей боли. И нужно рассказать, ну, научить менеджера, продавца, какие шаги обычно проходит. Я сейчас не хочу вот в эту тему погружаться, но, то есть, но нужно научить, то есть научить его, что путь на самом деле от состояния до в состояние после, он занимает какое-то время. Например, вот сегодня я обучал фронтенд продавцов, что у предпринимателя есть огромное количество проблем. И перегруз, и нету времени, нету ясности. Как бы я рассказывал про все вот эти проблемы и потом говорю, как их лечить. Я рассказал, что есть шесть систем в бизнесе. Есть три внутренние, три внешние. И, например, проблема отсутствия лидов мы решаем с помощью программы Брансона, система Брансона. Конверсия – это система Роберже. Управление малым бизнесом – у меня есть система Рокфеллера. Потом продуктивность – у нас есть БМП-планирование. Система БМП-планирования. Это у нас в мастер-майнде денежные действия. Потом мышление. У меня будет тренинг по мышлению. И вот я им рассказывал, как бы, что есть, да, то есть какие есть проблемы и какой корень этих проблем, и какие у нас есть таблетки на решение этого всего. Процесс продаж. То есть что теперь следующее, вот мы научили пути клиента, да, то есть мы рассказали, кто клиент, до, после, окунули продавца в боли клиента, окунули в решение. Теперь нужно научить процессу продаж. То есть именно как взять заявку, то есть вот клиент проявил интерес, заявку, как взять эту заявку и по какому процессу провести, какие вопросы задать, в каком порядке, что вот есть скрипт для процесса продаж, что такое идеальный процесс продаж. Сейчас хочу одно вам видео включить. Значит, это видео Маргулан Сенсебай, это вот прям он очень хорошо тут артикулирует. Это миллиардер, чувак, который
Ну, вот Марголан, Сенсебайнер. Ну, послушайте, что он
Давайте
говорит сейчас.
делай это, Миша, ты за это ответственный. Коля, ты когда тут придет, разгружаешь и так далее. Корпорации, никто ничего такого подобного не говорит. Каждый знает свое место и каждый знает, чем заниматься. Благодаря стандартам, регламентам, инструкциям и так далее. Поэтому стандартизация – это номер один. Номер один. Это не только для масштабирования, а для вашего развития тоже. Стандартизация – это основа всего. Потому что вы улучшать можете то, что закреплено. Закрепили стандарт, посмотрели, дальше улучшали. Второе важное условие – это контроль качества. Контроль качества – это деятельность и инструменты, направленные на выявление и устранение отклонений от установленных стандартов. Смотрите, если у вас нету контроля, если у вас нету стандартов, то у вас никогда не может быть контроля качества. Это, понимаете, особенно касается сферы услуг. Наиболее, где наиболее критичным и узким горлышком является человеческий фактор. Не производство, не станки, а люди. Так вот, если у вас нет стандартов, у вас никогда не будет контроля качества. Это зарубите себя на носу просто. Это второе качество, второе условие. А представьте удаленный филиал. Удаленное подразделение. Если нету стандарта, если нету контроля качества, то ваш этот цех будет прибыльный, а тот будет убыточный. Потому что качество, ну там много инструментов. Контроля до и после, тайный покупатель, там, видеозапись, что угодно. Третий необходимый компонент для масштабирования – это делегирование. Так как масштабирование есть развитие, расширение за счет обособленных подразделений филиалов или онлайн-продаж, вам для этого тоже надо выделять отдельную команду, то без делегирования масштабирование невозможно. В масштабировании узким горлышком всегда является руководитель. Руководитель является узким горлышком. Если вы являетесь руководителем либо акционером, вы являетесь узким горлышком, тормозящим развитие компании. Еще люди не изобрели способ клонирования. Если вы
Уже
научитесь себя
изобрели.
клонировать, пожалуйста, масштабируйтесь без этого пункта.
Уже изобрели.
До тех пор делегируйте.
Так, я вам хочу кое-что показать сейчас. Пример. Вот отдельно мы создаем карту про процесс продаж. Ну, так и называется. Должность продавец, уровень 1. Вот я создал вот эту карту. То есть вот создал вот эту карту, потом я создал карту воронка продажи, продукты воронка уровень 1. Я создал карту миссия, ценности, правила. И в принципе это мне позволяет, ну, скажем так, обучив вот этому, вот этому, вот этому и еще стрейтлайну за 2 месяца, это где-то все делается, клонировать продавцов. Клонировать продавцов. Вот я для тимлида тоже сделал отдельную карту. Кстати, вот эту карту я в основном строил в машине. То есть я ехал в машине, вот думал, останавливался, записывал видео прямо в машине, потому что ну, тимлид это будет кто-то один. Я представлял себе конкретно, вот тогда Рома, я взял тимлида, ну такого себе, не самого сильного. Я как будто вот с ним, я с ним пообщаюсь, найду какую-то вот, думаю, что он так мыслит, что он не понимает. А, он не понимает свою роль. Окей. Остановился, записал видео про его роль. Его роль сразу с телефона залил на YouTube. Потом еду дальше, значит, думаю, окей, что еще? Например, он не по... стиль. То есть бывает стиль управления интеллектуальный, бывает силовой. Думаю, вот тимлид это какой интеллектуальный? Конечно, силовой. Это силовой стиль управления. Стал, рассказал про разницу стилей интеллектуальный и силовой записал. И вот потом я ехал, записывал про факты, метрики, как правильно договариваться, зачем контролировать, категории улучшения. Я где-то там за, ну, за месяц создал вот эту карту. И потом я, кстати, этого Рому уволил, ну а карта осталась. Карта осталась. То есть получается на Роме, работая с Ромой и в реал-тайм, в реальной жизни, наблюдая, какие он делает ошибки, что он не понимает, что ему нужно объяснить. Я записывал эту карту, интегрируя его, по сути, да, там, находясь с ним на телефоне, разговаривая, видя, какие он ошибки делает, что он делает, что он не делает, что он делает. Я создал эту карту, ну, как бы потом Рому уволил, потому что он как-то стал там плохо работать, там, врать мне, что такого. И потом через эту карту прошла Света, и Света сейчас прекрасно руководит. И именно это позволяет мне выйти из процесса. То есть, если бы я вышел из процесса, да, но у меня не было бы карты тимлида, нету карты продавца, нету карты продукта и воронка, нету вот этой карты. Но подумайте, насколько я... То есть я вроде как бы вышел, да, я не руковожу отделом продаж, но частью мозга я понимаю, что если сейчас мой вот этот тимлид или руководитель, он уйдет, то как я его смогу заменить? То есть он уйдет, вся эта команда посыплется, он расскажет, что там собственник плохой такой, плохой сякой, они же как бы, я же, это же не моя команда, а я его команда. Потому что вот вы просто задумайтесь над этим, насколько это вообще все вам, ну, важно. И сейчас я, ну, следующий этап, например, по стейкам Карпат масштабирования, сейчас мы, вот буквально сегодня я ехал, разговаривал с рекрутером, я искал полный вперед. Давай сейчас нам вакансии, заливай нам лидов сюда, ну, в воронку, в Синтеграм, заливай нам менеджеров, продавцов. И мы, потому что тогда я и сказал, стоп, мы не успеваем интегрировать. Приходит новое, ну, нужно все равно с ними заниматься. А я занимался и управлением, и рекрутингом, и другим бизнесом. А теперь все, вперед. У меня есть продавец, то есть там уже система, ой, есть тимлид, Синтегрум обучает, после Синтегрума он бросает в команду тимлида, и тимлид уже знает по системе, он уже с ними работает. Все работает по системе. Понимаете? Ребята, поставьте плюсик, или вы поняли, о чем речь идет. Что нужно, чтобы масштабировать бизнес? Не делайте так, как я делал когда-то. Я открывал филиалы, там не было ничего твердого. Я брал туда, ставил людей, и потом начиналось. Ты не знаешь, как это, если тот уйдет, тот с тем шукается, тот с тем, то есть не на системе. А вы помните, что бизнес очень хрупкая тема. И, блин, я столько, пока к этому пришел, к этой системе, эта система, она мне позволяет нормально спать, потому что я понимаю, что даже вот в самом сложном, ну, то есть, вот даже представьте самый какой-то плохой вариант, да, все продавцы пропали, и тимлид, и все, как бы, нету никого. Ну и что? Мне не нужно это все заново. Я беру, окей, беру на рынке людей, пропускаю их через эту карту, ввожу их в работу, и они работают. Да, будут какие-то сложности, но это не будет какой-то, ну, как бы, грубо говоря, штука, которая понизит качество моей жизни. Потому что то, чего я не хочу, это возвращаться опять сейчас и заниматься обучением продавцов в стейках Карпат. Я сейчас занимаюсь вот отстраиванием процесса, в том числе я создаю новый процесс продаж фронтенда вот здесь, на продаже моих курсов. На продаже моих курсов. И вы увидите, что где-то через пару месяцев, там тройку, ну, где-то через квартал, мои курсы вдруг будет в 2 раза больше людей, потом где-то будет в 3 раза больше людей. Оно постепенно. Я знаю, как это сделать, это просто вопрос времени и действий. То есть тут вот нету магии. Это я просто буду идти по процессу и системно это делать. И у меня будет там увеличиваться отдел продаж и продажи, и здесь будет увеличиваться отдел продаж и продажи. Понимаете? И при этом я не буду шашлычить, как вы, большинство из вас шашлычит, умирает. Я сегодня поработал до 12:30, И в 12:30 я сел на машину и поехал в соседний город на процедуры. Там, кстати, с клиентом одним встретился, нашим, который этот сезон проходит. Приехал, мы с женой там провели время очень хорошо. Покушали, потом провели хорошо время. Поигрались с малым. Я пошел вести этот урок. Понимаете? Завтра повторю этот процесс, тоже до обеда там. То есть я буду до обеда работать над картой. То есть буду записывать, я буду завтра создавать видео обучение в отделе продаж. Вот запомните, просто повторяйте себе эту фразу: создать видео обучение в отделе продаж. Создать видео обучение в отделе продаж. Дальше. Нам нужно научить продавца, что есть разные клиенты. Что, например, у нас называется создать систему квалификации клиентов по размерам, по психотипам, почему угодно. Например, мы учим, что у нас есть малый бизнес, микробизнес, крупная компания. И там нюансы, понимаете, вот вы сейчас слушаете, я вам расскажу очень конкретные нюансы, которым нужно научить. Например, вот завтра я Сашу научу, что есть микробизнес, про его особенности, большой бизнес, его особенности. Если такая заявка делать, как с ним разговаривать и кому вести, потому что там как бы, ну, фронт-энд менеджер, он готовит для бэк-энд менеджеров. То есть потом как бы мы передаем бэк-энд менеджеру. Потом что делать, если это стартап? Что делать, если крупная компания? Ну, то есть мы проговорим полчаса вот это весь. Я это запишу и добавлю в трек, чтобы все новые менеджеры, которые будут выходить после Саши, они прошли то же самое, что я лично рассказал Саше одному. Понимаете? Систему. Вот Влад молодец. Сезоненко задает хороший вопрос: могут ли сотрудники создавать карты или лучше им это не передавать? Смотри, они могут создавать карты, но ты сейчас про каких сотрудников говоришь? Про солдатов, про лейтенанта, про майора, про полковника, про генерала, про какого? Я считаю, что если что могут инструкции создавать только начиная от полковника или майора. Ну, то есть майор может создать, но полковник должен проверить за ним и отдать на ревью генералу. В моем опыте не могут. Не могут. Они могут создать, вот конкретно, вот, например, я попросил бухгалтера создать инструкцию. Ну, создать, то есть нормативный документ подготовить мне по вину, что мы имеем право продавать крафтовое вино через интернет. Найдите мне такой нормативный документ, чтобы у нас приходят продавцы. Ну, бывают такие, и говорят, а типа, вы имеете право крафтовое вино продавать? И клиенты задают. И мы документ, вот, пожалуйста, документ, вот, что мы имеем право это делать. Не обязательно мне такое делать, то есть это может сделать сотрудник, но за карту в целом я отвечаю. Сейчас я, если бы у меня были, например, в стейках Карпат, у меня полковников даже нету там. Когда будет полковник, то он будет делать. Ну, скорее, смотри, у тебя, скорее всего, нету не то, что полковника, у тебя даже максимум лейтенант есть. Лейтенанту нельзя никакие инструкции создавать. Он сам работает еще по инструкции. Ну, ты, ну, как на меня, майор. То есть майор, ну, ты сейчас к полковнику тянешься, и цель потом стать генералом. Ну, до генерала тебе еще далеко. Ну, то есть еще 5-10 лет. При интенсивной практике и обучении. Понятно, оно, ну, так просто ты генералом не станешь. То есть, чтобы стать генералом, нужно Арбайтен по-стахановски и учиться по-стахановски. Тоже. Значит, есть отдельная категория, называется пинать или шин. Белфорд об этом в книге пишет. Крайне рекомендую прочесть. Значит, пинать или шин – это клиенты, которые проявляют живой интерес к продуктам, но никогда не покупают. Это самая такая хреновая категория клиентов, потому что они высасывают из продавца уверенность его. То есть они с ним разговаривают, все, задают вопрос, но никогда не покупают. Я терпеть не могу пинателей шин, у меня есть такое правило, пинателей шин сразу удалять из базы. И надо научить, кто такие пинатели шин. Ну, я сейчас вот рассказываю про пинателей шин, сразу вспоминаю одного чувака, который мне морочил голову. Иван, бля, мне так интересно с Синтером, расскажи мне, давай встретимся. Все, и он такой вот это, и там, и все. И, короче, просто морочил голову. Я не понимаю даже чего. Может, что-то он от меня хотел. Внимание, совет такой. Я не знаю. Но я с ним встречался несколько раз. И он там мне про свой бизнес рассказывал, про себя, я не знаю. Но в итоге он так и клиентом не стал. Только голову проморочил. Я думаю, ну, может, со мной что-то не так. Нет, это не со мной что-то не так. Это клиент просто изначально он не... Ну, сейчас вот я говорю и сразу... Вот вы слушаете, наверное, тоже сразу вспоминаете каких-то пинателей шин. Вы прекрасно понимаете, о ком я говорю. Следующий. Как у клиента спросить, есть ли у него деньги? Значит, в карте Straight Line я отдельно записал, наверное, два видео вот про этот момент. Потому что мы должны, то есть продавец до презентации должен выявить, или у клиента есть деньги вообще. Я объясню, почему это нужно до презентации сделать. Потому что ну, нету смысла делать презентацию клиенту, у которого нет денег. Точка. То есть продавец получит плохие вводные по себе. То есть он сделал, например, 10 презентаций, 8 из них у клиентов нет денег, и никто не купил. Он думает, блин, ну, наверное, что со мной, я плохо продаю, система не работает, тут что-то не то. Поэтому вот у меня в Стейках Карпат это очень хорошо наученные продавцы, они сразу, я сказал, только вот то-то-то-то, вот такие-то признаки. Пенсионер, жалуется, что у нас дорого, вот это все, мы метим его, что это не наш клиент, и нахер удаляем. Все. Я их научил, и они не страдают заниженной самооценки, потому что у клиента нет денег. Например, мне... значит, не буду этот пример рассказывать. Ну-ка, дальше. То есть есть деньги, есть полномочия. Сегодня наш Саша, менеджер, вот этот новый фронт-энд менеджер, он обработал... Ну, мне написала клиентка, поинтересовалась, и я за рулем был, я, значит, форварднул, говорю, Саш, проведи по процессу, там, так и так, назначь методолога. Клиентка интересуется Синтегрумом. Саша, наученный, он выяснил размер бизнеса, сколько сотрудников, владелец бизнеса или нет, то есть есть ли полномочия, все четко написал и четко передал дальше клиенту. Почему он это сделал? Потому что он обучен. Если бы он был не обучен, он бы не задал этих вопросов, он бы... Ну и дальше потребность. Значит, вот это фреймворк классифицировать клиента. Мы классифицируем клиентов. Есть ли деньги, есть ли полномочия, есть ли потребность, и когда он готов эту решать проблему. То есть, например, вот поэтому клиент, да, бюджет есть, полномочия есть, там, собственник бизнеса, там, 500 сотрудников компании. Бюджет есть, полномочия есть, потребность есть, но горит ли хата? То есть може бути ситуація, коли хата не горить. Внедрю Синтегрум через год. Тоже, ну это еще тяжелее научить вот этому таймингу. То есть вот это нужно научить. То есть отдельное видео, как выявить, есть ли у клиента деньги. В стрейтлайне для выявления бюджета используются специальные речевые паттерны со специальной тональностью. Скажите, каким бюджетом вы располагаете? Ничего особо. То есть с специальной тональностью мы спрашиваем вот эти вопросы про полномочия. Мы все это выясняем хитрыми способами. В общем, ребят, напоминаю, кто из вас еще не прошел встречу с методологом, обязательно пройдите. Если у вас стоит задача масштабировать продажи, у вас есть в пакет с Роберже системы, у вас входила встреча с нашим методологом. Называется «Быстрый старт», «Синтегрум Быстрый старт». Если вы действительно хотите увеличить, если вы действительно хотите, вам нужно посмотреть на Синтегрум как на инструмент, который поможет это сделать. Я вас уверяю, это лучший инструмент для того, чтобы масштабировать отдел продаж и делать это с кайфом. Вы, когда усвоите этот инструмент, вы просто, ну, невероятно, у вас жизнь изменится в лучшую сторону. Просто невероятно как. Поэтому вдумайтесь, вот вы сейчас слушаете, да, вы понимаете, сколько, а какое огромное количество информации нужно передать новому продавцу, научить и, ну, как бы, чтобы вручную это делать, это безумие просто. Вот у нас народ хитро лезет в чужой карман. Да, но надо это уметь делать правильно. То есть можно так спросить у клиента про его бюджет. Мы же сейчас продажами занимаемся. Да? То есть если наша задача классифицировать клиента, мы не хотим делать презентацию. Почему нужно это выяснить? Потому что мы не хотим делать презентацию клиенту, у которого нет денег. Но это надо уметь сделать хитро. Вот как раз нужно сделать это умно. Да, конечно, честность. Честность. Не, честность, вот Оксана спрашивает, является честность самое главное? Прям самым главным не является честность. И опять же, кто, ну, что такое честность? Мне нравится больше слово этика. Что такое честность? Что кого-то, типа, если ты спрашиваешь у человека, какой у вас бюджет на обучение, то что тут что-то есть какая-то нечестность или что? Вопрос этики, то есть правильно, ну, правильно ли спрашивать у человека, есть ли у него деньги на обучение? Ты что тут, я вру кому-то, говорю, типа, есть ли у вас деньги на обучение? Что, где тут нечестность? Я же прямо спрашиваю. Если я сделаю это тоном ничего особенного, кстати, а есть ли у вас деньги на обучение? Ничего особенного. Что-то где тут нечестность? Ну, так вы можете определить, есть ли у вас деньги на обучение, но, к примеру, Оксана, например, есть ли у вас деньги на, например, на мои услуги? У меня есть бизнес-коучинг, ну, как бы индивидуальные услуги. Есть. Следующее. Тут вопрос. Какое у вас состояние до, состояние после. То есть, если бы условно у меня задача стояла вас провести по процессу, я бы задал определенные вопросы. И в конце, скажем так, если бы я делал какое-то предложение, то я бы делал, имея где-то уверенность 60-70, что это будет да, потому что, ну, грубо говоря, я не делаю офер, если есть какие-то маркеры, указывающие не делать офер. Нет денег, неадекватный, не открытый, не говорит как бы про свои боли, виляет, петляет. Ну, то есть у меня есть ряд маркеров, которые я лично, если говорить про этот продукт, которые я использую, чтобы, ну, отсеять, не делать презентацию, ну, офер не делать клиенту, который, скорее всего, скажет нет. Достаточно ли? Нет, у меня нет. Я ж этим занимаюсь в том числе для себя, для своего удовольствия. Если я беру клиента, он мне должен нравиться, этот клиент. Но это очень особенный продукт. Сейчас мы не говорим про это. Это не массовый продукт. Я просто для, так как бы, общего развития беру некоторых клиентов, чтобы поработать и покопать в их бизнесе, чтобы какой-то новый кейс разобрать. И тоже, ну, смотрю на свой ресурс, если у меня время, если у меня возможность. Поэтому такое. Хорошо, давайте питание. Конечно, обоюдным нравится, естественно. Никакого насилия. Вот вы скажете, что самое главное не столько честность, самое главное это не насиловать никого, никого, ну, не насиловать. Вот это, силу не применять. За исключением, ну, это опять же не касается сотрудников. Потому что с сотрудниками, то есть есть сила, есть насилие. Вот насилие, самое главное, это без насилия. То есть, например, капитализм, чем мне нравится капитализм, что это не идеальная система, но тут нету насилия. То есть вот айфоны, нас никто не заставлял их покупать айфоны. То есть, ну, у всех у нас есть айфоны. Никто из нас не заставлял нас покупать компьютеры или интернетом пользоваться, но все мы пользуемся интернетом. И вот это то, что мне нравится. Чем мне не нравится, например, коммунизм, социализм, в том, что там все через силу делается, через насилие. Вот самое главное – это избегать насилия в процессе. То есть никого не насиловать. Сила – это другое, а вот насилие – это другое. Вы пишете, мне как клиенту не нравится, когда у меня хитро будут узнавать бюджет. Так вам просто, вас просто спросят тоном, ничего особенного. А если у вас, ну, вы можете сказать, мне не нравится, когда вы, то есть вы так и скажите, так ваш, он же вас не заставляет отвечать на этот вопрос. Вот в этом и вся разница, понимаете? Ну, это уже философские вопросы, но это хорошие моменты мы разбираем. На самом деле, у большинства из вас нету ясности по этим вопросам. Давайте, хотите, можете руку поднять, я голосом поговорю. Все, у нас как бы контент закончился, теперь переходим к сессии вопросы-ответы. Если есть вопросы, задавайте. Можно поднять руку. То есть вопрос звучит так. Как сделать из продавца доверенного советника и эксперта? Вот сейчас новая парадигма. Сейчас уже не просто продавец, а нам нужно с продавца сделать доверенного советника и эксперта. Вот это самый лучший продавец. Вопрос себе следующий. Как сделать, чтобы продавец побыл в шкуре клиента? Ощутил его состояние до и состояние после. Ну, якщо питань немає, немає питань, чи хтось хоче питання задати. Якщо хочете питання, то нажміть підняти руку, якщо ні, то Андрій хоче задати. Андрій, підніміть руку, цимбал. Ну, зараз я включу мікрофон. Оксана задає вопрос. Оксана со мною хоче в шахмати пограти. Це хорошо, кстати, нормально. Андрій, включайте мікрофон. Зараз я відповім на вопрос Оксани. По вашому мненню, етично ли продавцу узнавати бюджет клієнта, коли він і так проявив інтерес до продукту? Да. Потому что неэтично закрывать клиента, у которого нет денег на этот продукт. Это неэтично. То есть я считаю, что более неэтичным, смотри, может быть, что вопрос, если, как бы, грубо говоря, завуалировать вопрос, есть ли у вас деньги под, ну, то есть спросить, как бы, тональностью ничего особенного, это есть некая манипуляция, я с этим согласен. И при этом я считаю, что это этично. Вот. Например, сегодня я проводил разговор с дочкой, продающий разговор называется.
благодаря которому, ну и сегодня проводил коучинговый разговор, да, такой, благодаря которому, она сейчас читает книгу и рассказывает мне главы в этой книге, и она делает сейчас тренировки, потому что я смог ей продать эту идею. Используя в том числе straight line систему. То есть я дочке продал идею читать книгу и 3 раза в неделю делать физическую тренировку. Что тут плохого? Что тут неэтичного? Манипуляция? Нет, конечно, манипуляция это не обман. Обман, манипуляция это не обман. Манипуляция может делаться и с пользой. Давайте, ладно. Давайте, Андрей, у вас включенный микрофон. Типа включить себе. Ой.
Так, я тут всім. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Таке запитання. На минулому році там трішки про це почали говорити з приводу навчання продавців, які працюють вже в компанії, і саме мене більше цікавить модель коучингу. Як ти сказав, що найбільш ефективний формат навчання – це коучингу. І от в нас зараз є 4 продавця.
А це різне. Коучить – це вже, тобто він має пройти базову програму навчання. Тобто дивись, ти не можеш, а коучить – це вже потім ріст. Тобто коучинг – це управління, це система управління, це не система навчання. Тобто нам потрібно спочатку в продавця залити базову інформацію про продукти, про процес продаж, про клієнти. Це не коучинг. Коучинг один на один – це глибоке, ну, це погруження, по суті.
Так, бо в нас є вже продавці, яких ми, так сказати, з партнером разом навчили самостійно, поки ще системи такої не було вибудовано. Ну, як була система, але ми це все навчання самостійно проводили. І зараз точка росту наша – це, якби, і цих продавців також підвищити їхню конверсію з ліда в оплату. І таке запитання виникло. Тобто ми, звичайно, що також і думаємо над тим, щоб в майбутньому наймо цей процес навчання нового продавця автоматизувати.
Ну, дивись, я починав це, я розкажу, в чому тут загвоздка в вашому фокусі, вашої стратегії. Ви якби робіть, як хочете, я просто скажу свої думки. А ця стратегія, вона має один нюанс. В тому, що коли ти свій час вкладаєш багато в прокачку якогось одного продавця замість побудови системи, то коли він піде, він забере весь цей твій час. І ти просто навіть не побачиш, що в тебе пішов актив. Тобто ти замість того, щоб будувати актив, да, в вигляді системи, ти будуєш актив в вигляді людини, яка може завжди від тебе піти. Тобто вона тобі не, система тобі може належати, людина тобі не належить. Я думаю, що мало хто це розуміє, просто ніхто про це так не думав.
Угу.
Тобі так, люди, дивись, навіть діти нам не належать. Наші діти нам не належать. Я вже не кажу про співробітників, вони вільні завтра розвернутися і піти.
Так, погоджуюсь.
Можуть тебе звільнити точно так же, як і ти можеш їх звільнити. А знаєш, чого ти вкладаєш зусилля? Тобто ти маєш вчити систему, а система має вчити людей. Оце правильна стратегія. Коли ти вчиш напряму людину, то значить ти десь на підсвідомому рівні, тобто ти ж її підвищуєш, її цінність, актив, да, цієї людини, ти підвищуєш. При цьому ти десь підсвідомо вважаєш, що вона тобі належить.
Ще одне уточнення таке скажу, що ми зараз думали, як контролювати працівників, так, тому що зараз у нас такої системи контролю результатів їхніх, тобто яка якість продаючих розмов, в нас це все вибудовано, але вручну ми це все робимо. І якби класична формат – це те, що не мають контролера, так, але наскільки це ефективно? Чи, можливо, контролер не вирішить це питання, тому що він просто буде давати оцінку працівникам, але
я буду
можливо, його посаду...
контролер, дивись, по-перше, контролер можливий тільки, коли у вас є стандарт процесу продаж.
Є.
Хорошо, тоді контролера обов'язково потрібен. І він не обов'язково має бути в штаті.
Оце цікаво, тому що і ми думали розширити його рівень повномочій, так сказати, до і коуча, тобто, щоб він і кліматом займався в відділі продажу, емоційна складова
Ні,
роботи
ні, ні в коєму
працівників.
случаї. Ні. Причому тут контролер – це просто сигналізація і все.
А замінити цього працівника коучем, який буде один на один коучити
Ні,
менеджерів
ні в
і...
коєму случаї. В тебе, ну, така орг-структура, ну, дивись, в тебе є тімлід, да? Тобто в тебе є от гравці, і над ними стоїть тімлід. Тімлід, він керує ними. Що значить керує? Планьорка в 9 ранку, ціль на день, факт, цель, факт, договоренності, контроль, що вчора, що сьогодні, і там і вперед побіжали, да? Тобто потім є далі, є контроль кількості до обіду, кількості після обіду, ну, розмов, попиток забити гол. І є окрема якість, тобто окремий контролер на кількість, ну, це може, до речі, тімлід це може робити. Ну, просто якщо тімлід встане... Просто процес контролю – це дешова робота. Коли ти, ну, ти довго виховував, да, тімліда чи ропа, ну, це, повір, це дорога робоча сила.
Порівняно з контролером, так.
Звісно, контролеру ти прописав там чек-ліст, зробив там 5 відео, як правильно це робити, дав йому чек-ліст, і він за $200 в місяць тобі робить, закриває цей процес.
Це окрема посада, яку варто на повний робочий день, чи все-таки 4 менеджера зараз?
Ні,
Чи це
ні,
варто,
4
можливо,
менеджера
закрити
це...
зараз?
Найди якусь там дівчинку, студентку, яка віддалено це все буде робити і в чат писати. Ну, типу, я вам покажу, я на наступному разі покажу, як я це зробив. Дуже круто працює процес, дуже круто. Взагалі, геймченджер, реально.
Ми просто, коли наймали менеджера, ми вже по повноцінній воронці найму, але ми цю воронку самостійно просіювали, і ми намагалися підбирати таких людей, які по цінностям підходять, які хочуть розвиватися. І вони, от, я до цього проводив ці розмови, розбори, точніше. І от я один тиждень пропустив, тому що була висока завантаженість, ну, так сказати, прошашличив цей тиждень. І вони всі запитують там, а де розбори там? Допоможи там тут ключову точку знайти, чому цей дзвінок не вийшло, продаж зробити. І я думаю, от було б класно такого наставника їм знайти, який на оці всі питання росту буде їм відповідати.
Дивись, я також систему створив. Ти, дивись, просто ти думаєш якимись людьми, наставниками, якимись там богами. Я думаю системою. От тут ключова різниця. І я думаю, знаєш, як щодо цього, якщо ти от подивишся, як світ влаштований, Бог створив систему. Тобто Бог не створив конкретно, якби когось він створив систему, а ця система вже працює. Тобто Бог не думає конкретно про якусь одну людину, про її проблеми, він просто на рівні системи вносить коректировки. Тобто, коли ти наставника, це називається sales coach. У нас
так,
також є
sales
така
coach.
Посада. І дивись, яку я систему. Я, в принципі, можу її рекомендувати. Є у продавця 4 типи показників. Фінансові, операційні, кількісні і якісні. В кінці місяця робиться аналіз. Ну, факт. Є факт, що в ітогі вийшло фінансові, конвейер. Тобто, там же ж конверсії теж по різним сегментам є. Є каса, да? Є конверсії, там з ліда в першу оплату, з першого в другу, там, ну, в залежності, як у вас воронка виглядає. Потім є кількісні його показники, скільки він робить попиток, і є якісні. Да? Ця вся інформація збирається, і тімлід вирішує, відправляти його на коучинг чи ні.
Ага, ось воно як. Тобто, коли є певний тригер для того, щоб цього
так.
продавця...
Якщо, наприклад, у нас продавець ліда, вони побачили, що факти, тільки на базі метрик. Тільки на базі метрик. Що метрики показують, що тут, значить, вона нестабільно виконувала нормативи по продажам, по якості в неї там привітствія хромає і виявлення потребності. Тоді компанія платить за 3 сесії. Коуч.
Да, вже складається пазл з минулого уроку, тобто перший оплачує те, що...
Да, перший оплачує компанія.
Компанія.
І його задача продавця за наступний місяць пройти 3 коуч-сесії десь по 40 хвилин з коучем. Ну, коуч там також працює по процесу. У нас, в принципі, є в мене коуч, якого я можу вам рекомендувати. Якщо
Цікаво, було б дуже цінно, насправді.
Ну, напиши мені тоді в Телеграм, я тобі скину коуча. Якраз їй там і робота потрібна, і вона хороший коуч. Ось, а ми просто зараз вже з одною дівчиною, я їх двох тестував, да, я взяв цю, тому що вона мені якби більше підійшла. Ну, ця теж непогана, якби хороша. Тобто, попрацюєш, я думаю, що результат буде. Тобто, ти відправляєш до коуча, і це, як правило, працює. Ну, взагалі, коучинг працює. Дуже працює для продавців. І мені подобається така система. Тобто, з одного боку, і Team Lead – це їхній коуч. Но, розумієш, коли є проблема вилазить на якомусь, я не хочу, щоб мій Team Lead свою енергію витрачав на проблему. Я хочу, щоб він витрачав енергію на можливості. Тобто, гамно я передаю туди, на аутсорс.
Да, розумію.
А щоб, ну, знаєш, якби мені Team Lead'а, от, треба його трошки берегти. Його енергію, його заряд. Тобто він має заряджати їх. Якщо він буде займатися тільки відстаючими іграками, коучить їх, да, то він буде займатися відстаючими іграками. А замість цього, у мене зараз, наприклад, мій Team Lead Света, вона хантить дуже хорошу дівчинку одну. І вона її захантить. Ми сьогодні з нею на планерці обсуждали стратегію, що треба, як її захантити. Ти розумієш, замість того, щоб лічити больного, вона хантить здоровою.
Да, круто.
Так.
А ще таке останнє запитання з приводу контролера. Це людина, я завжди як думав по собі, думку якої людини я буду поважати, якщо я буду впевнений, які в неї результати. Контролер, він тобто не проводить там прямо аналіз дзвінків, чому цей дзвінок поганий, чому цей хороший, він більше говорить по факту, там, цей поганий і тільки...
Ні,
вже
ти
потім.
Зараз кажеш про контролера якості продаючих розмов.
Так, якості, і це людина, яку знають,
він
які
бал
продають.
Виставляє. Він бал виставляє. В тебе, наприклад, є шкала із 7, там ентузіаст, там виявив потреби.
Дотримання етапів продаж, тобто як дотримуються етапи продаж.
Якби категорії, да? Тобто елементи процесу продаж. І контролер, він ставить бал по кожному із цих елементів. Я покажу вам, як у нас це влаштовано.
І він дискутує з менеджером, чому саме такий бал? Чи просто він говорить
ні,
по
ні,
факту?
Ні, він просто...
У нас це в таблиці просто
контролер
реалізовано.
Контролер
–
це просто оцифровка і сигналізація, і все. Тобто
я поняв.
Показує, якби... Він показує просто, от ситуація така. Він ніяких рішень не приймає. Він нікому совєти не дає, Боже упасі. Він просто каже, от ситуація така, рішення має приймати керівник.
Цифри, сугубо цифри він дає,
так,
я
контролер,
зрозумів.
Він не може ніякі рішення приймати, когось штрафувати, нічого такого, це просто сигналізація. Пі-пі-пі, у цього проблеми з виявленням потребності. Пі-пі-пі-пі, розумієш?
Так, да, зрозумів.
Ну, так.
Да, дякую, дякую, розклав собі по поличкам.
На управління. Знаєте, отут, що я помітив в таких розборах, що чомусь от тема управління відділом продажу, вона як буде більш сексуальна, да, ніж нових гравців знаходити. Ну, це контрінтуїтивно. Тобто, інтуїтивно нам хочеться от з цих чотирьох продавців зробить ще лучше, да? Тому що нам якби тут определенність є. А от іти і зробити конкуренцію цим чотирьом, зробити, щоб було 7, а заявок там не 50 в місяць, а 70, от тут якось складніше, да? Тобто тут якось в цю сторону не поворачується голова, да? Или создать видеообучение, синтегру внедрить. Якось от ми лучше будемо зараз всіми долбити їх, долбити, долбити, от докручувати до ідеала. Ну, звісно, проще працювати, якщо в тебе є 4 хороших продавця, ти хочеш зробити цих 4 і ще чуть-чуть лучше на 10%. Но ти можеш знайти, ну, то це не принесе якби суперрезультату, ця стратегія. Навіть якщо ти ідеально реалізуєш цю стратегію, вона не принесе крутого результату. І тут над цим потрібно задуматися. Хорошо, добре, друзі, давайте. Гарного вечора всім. Дякую, пока.